რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში უსასამი საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. Poroshenko ამბობს, რომ უკრაინა გადასინჯავს სეპარატისტებთან ზავის მხარდაჭერის საკითხს. ნატო სარდალი აკრიტიკებს უკრაინაში სეპარატისტების მიერ ჩატარებულ არჩევნებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დარწმუნებულია, რომ სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დაკავებული თანამშრომლები უდანაშაულონი არიან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. Ukrainian president Petro Poroshenko's განცხადებით უკრაინა გადასინჯავს ზავისადმი მხარდაჭერის საკითხს მას შემდეგ, რაც რუსეთის მომხრე მიამბოხეებმა დაარღვიეს 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში არჩევნების გამართვით. 3 ნოემბერს უკრაინის მოსახლეობისადმი მიმართვისას პოროშენკომ თანამემამულეებს აუწყა, რომ 4 ნოემბრისთვის მოიწვია ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ხდომა სეპარატისტების მოქმედებასთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმას მოსალაპარაკებლად. ნატოს სამხედრო სარდლის, შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების გენერალ ფილიპ ბრიტლავის განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ ჩატარებული არჩევნები არ შეესაბამება 5 სექტემბერს ხელმოწერილ სამშვიდობო გეგმას და არ ემსახურება ვითარების გაუმჯობესებას. გენერალმა ბრიტლავმა 3 ნოემბერს პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა ასევე, რომ რუსეთი განაგრძობს უკრაინაში სეპარატისტების მომარაგებას და უკრაინის ტერიტორიაზე კვლავინდებურად მოქმედებს 250-დან 300-მდე რუსი ჯარისკაცი. ეს სამხედროები, ამერიკელი გენერლის ინფორმაციით, უმეტესწილად მიამბოხეების წვრთნით არიან დაკავებული. აღმოსავლეთ უკრაინაში კენჭისყრას გამოეხმაურა ევროკავშირიც. მისი განცხადებით სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არ ცნობს მათ, ხოლო რუსეთის საგარეო უწყებამ თქვა, რომ პატივს სცემს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. Экстремистების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუნიტური თემის კიდევ სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს დასავლეთ ერაყის პროვინცია ანბარში. ალბუნიმრის თემის ერთ-ერთი ლიდერის მონაცემებით ექსტრემისტებმა დღეს დახოცეს 29 მამაკაცი, 4 ქალი და 3 ბავშვი სოფელ რა-ალ-მაში. თემის წევრებმა ამ სოფელს მიაშურეს მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებმა დაიპყრეს დასახლება ჰიტი. ალბუნიმრის თემის წევრები ერაყის მთავრობის ჯარებთან ერთად ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს. ერაყელი ოფიციალური პირების მონაცემებით ექსტრემისტებს ბოლო ხანს დახოცილი ხართ ამ მის 300-ზე მეტი წევრი. Რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. 16 ნოემბერს გაირკვევა, ვინ შეცვლის რუმინეთის პრეზიდენტის პოსტზე ტრაიან ბასესკუს, რომელიც 10 წელია ქვეყნის სათავეშია. 2 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ ლიდერობს ორი კანდიდატი, პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა და ქალაქ სიბიუს მერი კლაუს იოჰანისი. ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოიპოვა ამ მრჩეულთა ხმების ნახევარი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია, რომ სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დაკავებული თანამშრომლები უდანაშაულონი არიან.
ჩავხედეთ საქმეს, იმ მასალებს, რაც ჩვენ გაგვაჩნდა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე ვარ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაში.
უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანია. მან იმედი გამოთქვა, რომ უახლოეს ხანში გადაწყდება საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნის საკითხი და გამოძიება გამჭვირვალე წარიმართება. თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 5 მაღალჩინოსანი პროკურატურა 28 ოქტომბერს დააკავა ბიუჯეტის კუთვნილი 4,102,000 ლარის გაფლანგვისა და მითვისების ბრალდებით. 5-ვე მათგანს აღკვეთის ზომად სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. Ახალი სასწავლო წლიდან მასწავლებელთა საბაზისო ხელფასი 50 ლარით, მაღალი კატეგორიის პედაგოგთა ხელფასი კი დაახლოებით 200 ლარით გაიზრდება. განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისივე ინფორმაციით, მომავალ წელს პენსია მაქსიმუმ 25 ლარით გაიზრდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს, ხოლო 2016 წლიდან თანხა ყველა კატეგორიის პენსიონერისთვის მოიმატებს. საქართველოს მთავრობა მთხოვნდელ ხდომას განიხილა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте.
Вчера на территориях, которые называют себя ДНР и ЛНР, прошли выборы, вот так называемые выборы. Завтра уже на территории Донецкой Народной Республики состоится инаугурация нового лидера, и глава ЦИК ДНР сообщил, что лучшие режиссеры Донецка готовят эту инаугурацию. Такая скоростная, быстрая состоится церемония. И сегодня мы обсуждаем вот это состоявшееся событие, то, что было вчера, то, что будет завтра, и главное, то, что будет послезавтра, потому что вопрос, который задаем мы вам сегодня, уважаемые слушатели, зрители нашей программы, как вы считаете, мир или войну принесут эти выборы, которые случились вчера, региону, который называет себя ДНР и ЛНР. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Юлия Полухина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия – специальный корреспондент «Новой газеты», которая, вот, наверное, один из немногих людей, которые побывали в рядах ополчения. Не как Пореченков, конечно, а как журналист с пером в руках, опрашивала, разговаривала, вела человеческие разговоры, пыталась прояснять позицию, написала об этом в «Новой газете». С нами на связи из Донецка Павел Каныгин. Павел, здравствуйте.
Еще здрасте.
Павел, коллега Юлии, он тоже работает в «Новой газете», но он сейчас в Донецке, он смотрел за тем, как проходит на то, как проходит голосование, что думают, что говорят люди. С нами на связи из Луганска Леонард Свидовсков. Леонард, здравствуйте.
Добрый вечер.
Леонард, журналист луганский, он принимал участие в голосовании, он также депутат областного совета и сможет нам объяснить, в чем разница во всех этих структурах, что это будет, что было, что будет, что на что меняется. Это Леонид здесь вот нам профессионально, экспертно объяснит. И с нами на связи из Киева Тарас Москалюк. Тарас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тарас работает в Киеве, но он из Донецка. Тарас – донецкий журналист. И сразу скажу, что очень-очень-очень сложно, может, потом подробнее об этом скажу, как сложно договариваться с донецкими избирателями, с донецкими коллегами об участии в эфире, без относительно к тому, на какой стороне, на какую сторону они принимают, голосовали они или нет, это сложно. Но это потом об этом будет у нас разговор. Итак, мы начинаем с... Вот давайте мы начнем с Павла Каныгина. Павел побывал на участках, Павел поговорил с людьми. Павел, расскажите нам, поделитесь своими впечатлениями. Действительно ли огромные толпы шли на эти участки? Достаточно ли было участков? Вот такие детали технические.
Я могу сказать, что людей было, конечно же, очень много, да, но этому есть довольно простое объяснение. Количество участков в Донецкой, значит, на территории контролируемой ДНР в три раза меньше, чем это было на прошлых выборах, еще в времена Украины, как здесь акцентируют. То есть в 2012 году, например, в Донецке вместо 1000 участков открылось всего 300-350. Вот, поэтому понятно, что были большие очереди, и учитывая также возбужденное такое состояние у местных, такое возбужденное ура-патриотическое очереди на участке, ну, вполне, можно сказать, имеют под собой какие-то, да, имеют объяснение. Вот. Что касается нарушений, вы знаете, какая ситуация? Просто некому было мониторить эти выборы на самом-то деле. Вот та организация с забавным таким названием АБСЕ, да, то есть не имеющая никакого отношения к ОБСЕ, ну, такая вот организация, как спойлер, да, созданная, видимо, специально, чтобы у рядовых, не знаю, телезрителей российских или, может быть, каких-то просто людей, не очень вдающихся в детали и подробности, возникало ощущение, что это ОБСЕ, уважаемые структуры, может быть, для этого вот ее создали практически буквально за несколько, там, за короткое время перед самыми выборами. Вот туда входит, туда, значит, вошли несколько иностранцев, в частности, итальянец, там был французский наблюдатель, и также и швейцарец. Вот у итальянца фамилия Муссолини, кстати говоря.
Да, как в анекдоте. Француз, швейцарец, да. Итальянец, да. И абхазец, да, я прочитала, еще абхазец.
Да, 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 да. Там были наблюдатели от Абхазии, наблюдатели от Южной Осетии. Вот, ну и, значит, итальянец с фамилией Муссолино. Вот. И они все ездили, значит, по участкам, по заранее спланированному маршруту, по заранее спланированному маршруту представителями ДНР, ездили, катались, фотографировали, делали фотографии на память, общались с людьми. Ну и, в общем-то, вот такой был мониторинг, такое было наблюдение за этими выборами. То есть я не могу сказать, что наблюдали по-настоящему. Поэтому мы да и не знаем.
Павел, да и зачем за ними наблюдать? Вот, знаете, сегодня Аркадий Бабченко, известный журналист, блогер, он написал такой пост. Вообще, зачем эти выборы, если все это изначально, люди прекрасно знают, что этого никто не признает. Эти выборы, ну, не имеют никакого практического, в общем-то, юридического смысла, потому что они, значит, зачем вообще-то изображать было еще и вот этих наблюдателей? Для кого? Для кого? Для какой международной общественности? Никто, кроме России, все равно не считает их законными. Зачем?
Я не могу вам ответить на этот вопрос, но пусть с этим разбираются. То есть у меня, конечно, есть мнение, но пусть все-таки тут высказываются, ну, там, уважаемые комментаторы, Аркадий Бабченко, вот, и так далее. Поэтому я могу лишь сказать, что таким образом была создана видимость, в которую готовы поверить и здесь, и в России, и сами люди, которые делают, в общем-то, эту довольно-таки забавную вот эту имитацию, сами они в нее же и верят. Вот. Поэтому, в общем, что тут еще добавить?
Ну, да. Ну тут, вот, вы знаете, с имитацией бог с ней, с выборами, как их назвать, людям нравится, они пришли, проголосовали, существуют такие люди, которые проголосовали. Ладно, вот они состоялись, вот это мероприятие состоялось. Вот какой, Павел, вопрос меня очень теперь интересует, и мы будем со всеми участниками об этом говорить. Я видела шоу Савика Шустера накануне, перед этими выборами, в которых задавался вопрос аудитории, мир или войну принесут. Вы считаете, после этих выборов возможно ли новое обострение военное, обострение ситуации, или ситуация нормализуется? До того, как это шоу случилось, там, по-моему, 70% было за то, что люди думали, что это обострит обстановку, принесет войну. После окончания шоу 87%, кажется, я точно не ручаюсь, но важно, что большая часть на Украине, голосующие вот в таких шоу, в украинских шоу, подчеркиваю, считает, что эти выборы принесут войну. И понятно почему, потому что Киев их не признает. Если вы посмотрите эфир федеральных каналов, которые опрашивают журналистов, которые опрашивают бабушек и дедушек вот в этой очереди, которая стоит на участках, про которые вы рассказываете, Павел, все они говорят, я пришел голосовать за мир. Я за мир. Чего вы хотите? Хочу мира. Как вот, понимаете, это в одной стране, то есть одни люди считают, что выборы принесут мир, а другие войну. Как вы считаете, Павел, почему люди, стоящие в очереди, уверены, на чем основана их уверенность, что эти выборы незаконные, непризнанные, оскорбляющие, обижающие Киев и так далее, принесут мир?
Я могу сказать, что люди поверили вот... вот в эту идею, которую здесь активно, значит, проталкивалась, вот, и Захарченко вот этим вот главой этой ДНР и другими его соратниками, о том, что вам нужно только лишь выбрать себе власть, все в ваших руках, а дальше, то есть мы, власть, сделаем все, чтобы был мир и покой на нашей земле, чтобы снова было тепло, свет, электричество, газ, чтобы не стреляли над головами. И, в общем-то, даже билборды, вот, которые здесь висят в Донецке, а ими увешан буквально весь город, значит, там «Я голосуй, выбирай мир». Да, вот, голосуем за мир. Люди действительно, и это самое главное, чего здесь хотят. Здесь там не думают о том, одна ли мы страна там с Украиной, одна ли мы страна с Россией, что делать дальше, таможенный союз, там, Европейский союз. Здесь люди думают, чтобы поскорее началась нормальная мирная жизнь, чтобы открылись отделения банков, чтобы работали кафе, рестораны, детские сады, чтобы были продукты в магазинах, чтобы было чего вообще пожрать, да, и о каких-то более серьезных вещах они не задумываются, и понять их можно на самом деле. Люди хотят действительно мира. Я не знаю, что какие комментарии у людей в Киеве, потому что вряд ли жителям Киева, вряд ли они могут представить себе, что происходит здесь, в Донецке, особенно в некоторых районах, там, примыкающих к аэропорту, потому что именно там постоянно вот это вот ведется артиллерийская дуэль, а эти стреляют по этим, а страдают, как правило, мирные. Вот, поэтому люди хотят мира, да, и нет никаких гарантий, что эти власти, которых получили эту якобы эту легитимность на этих выборах, смогут ее обеспечить. Тем более, что сам Захарченко, да, недавно заявлял, что он намеревается вернуть, да, в кавычках, значит, Краматорск, Славянск и другие города, которые оставили люди Стрелкова. Да, и, в общем, как это все коррелируется с вот этой вот риторикой за мир, не очень понятно. Но вот сегодня такая прошла информация, и здесь в Донецке эти слухи тоже ходят, что будто бы Москва действительно намерена как-то не вести каких-то серьезных, активных, то есть не то чтобы не вести, а вот сбавить обороты и умерить пыл местных, значит, полевых командиров, особенно тех из них, которые настроены на войну. Вот, и в частности именно с этим связывают отставку Безлера, да, это лидера так называемого Горловско-Макеевской Народной Республики. Вот, по слухам, он сейчас находится в Крыму, вот его отставили вполне так, отправили в отставку с хорошей пенсией, как здесь вот утверждают некоторые источники. И вот предполагается, что похожая судьба может ждать там и Ходаковского, это командир батальона «Восток», и других, которые пока еще четко не заявили свою власть избранному главе ДНР Захарченко. Вот. Но опять же, все это какие-то толки, да, то, что здесь говорят в Донецке, даже люди, которые имеют какой-то доступ к информации, даже они не могут ничего утверждать точно, потому что принимаются решения явно не здесь, не в Донецке. Вот, поэтому сегодня так, а завтра все может измениться. Кто знает, что опять решат.
Да, я понял. Но я вот последнее, что хочу вас спросить. Вот эти люди, ведь согласно этим договоренностям минским, был предложен вариант выборов 7 декабря, что они придут, спокойно выберут депутатов местных советов районных, городских. И вот это, Киев это считал мирным решением вопроса. Они вот эти альтернативные структуры, альтернативные выборы, альтернативных президентов. Люди-то об этом варианте знают, что могли быть такие выборы? Или у них даже информации такой нет?
Вы знаете, люди не в курсе того, что предлагал Порошенко. Потому что такое банальное объяснение этому, здесь не работают практически украинские каналы, они все отключены. То есть только те, у кого есть там спутниковые тарелки, имеют к ним доступ. Но опять же, желающих смотреть украинское телевидение здесь немного. Все, кто был настроен проукраински, они отсюда либо уехали, либо не высказываются, да, то есть фактически находятся в подполье, да, и поэтому знать-то неоткуда, да, обо всем этом. Вот такое вот объяснение. И поэтому люди, естественно, ориентируются на то, что им уже заготовило изначально вот это вот российское наше гостелерадио.
Да, то есть, Павел, они думают, что это ровно те выборы, о которых и договорились. То есть так вот они думают.
Я не знаю. Люди, понимаете, они здесь, вот, по крайней мере, те, с кем я общался на участках, да, люди, это в основном люди старшего пенсионного возраста, да, и среднего, молодежи я практически не видел, они эти выборы вообще не воспринимают как какой-то момент, который помог бы там, скажем, договориться с Киевом. Они видят себе перспективу значит, такую, что они голосуют, а потом, значит, Донецкая Народная Республика вступает в таможенный союз. Ну, не таможенный союз, а в некий союз с Россией. Ага. То есть здесь уже люди понимают, что не будет никакого крымского сценария, что, то есть, вот, значит, ДНР им все-таки сумел за эти полгода объяснить, что России не очень-то и нужен. То есть мы не очень-то и нужны, мы должны все делать сами. Поэтому люди видят перспективу вот именно в каком-то таком некоем союзе с Россией, которая там решит их проблемы. Но если не целиком, то хотя бы там поможет газом, там еще чем-то.
Ну, то есть вот. В чистом виде люди видят для себя, в чистом виде Приднестровска, там Южно-Осетинский вариант. Вот в чистом виде такой...
Это мы так можем формулировать, да. Потому что многие здесь, естественно, не знают про Приднестровье, не знают, какая там жизнь, поэтому да, люди готовы здесь, ну, вот, значит, строить некую такую вот свою собственную государственность. И постоянно местные лидеры и вожди говорят, что там, мы не Украина, мы не Россия, мы Донбасс, и нас никто не поставит на колени. Ну, в общем...
Спасибо, Павел. Я вам очень благодарна. Павел должен от нас вот сейчас уйти. У него дела там в Донецке, у него интервью, а мы втроем с нашими участниками остаемся. Подключен Леонард Свидовсков из Луганска. Леонард, ну вот вы нам теперь, пожалуйста, очень, вот если можно понятно, на пальцах объясните. Вот был областной Луганский совет. Вы являлись его депутатом. Вот то, что та структура, в которую вчера выбрали депутатов, она как бы его полностью заменяет, замещает? Это теперь областной совет называется парламентом Луганской Народной Республики?
Во-первых, Лен, я бы очень попросил, чтобы не называли вчерашние выборы шоу. Это обижает, по крайней мере, моих земляков, которые искренне пришли туда проголосовать. Я не знаю, какого мнения о них Шустер, и, ну, это человек, который сторонний наблюдатель. Я здесь нахожусь внутри. И всю жизнь здесь находился. И я знаю, что обижать людей – это плохо, это грех. И вчера люди пришли проголосовать, избрать свое будущее. Хотя бы потому, что постоянно из Киева звучали такие призывы, наверное, о том, что не с кем договариваться, нету легитимного избранного органа. Ну, вот его и избрали. Насчет того, что... Ну, как-то это противоречит Минским соглашениям, абсолютно не противоречит. Там нигде, никоим образом не указано о том, что выборы должны проводиться именно 7 числа и именно по указу президента Порошенко.
Нет, там написано, там говорится по украинскому законодательству.
Я потом объясню. Проводить выборы в Луганске, по крайней мере, по украинскому законодательству на данный момент невозможно. Потому что выдвигать кандидатов, ну, по какому закону? Если по закону, по этому суррогату, по которому возились выборы в Верховную Раду Украины, это был закон, немножко подправленный, закон 2012 года. По этому закону проводить выборы нельзя, потому что это закон касается выборов в Верховную Раду Украины. Остается закон 2010 года. По закону 2010 года все кандидаты в депутаты, местные советы могут выдвигать партийные организации, которые имеют представительство на всей территории Украины, зарегистрированные в Минюсте не менее 3 лет. То есть это было бы... Ну, тот спектр партий, которые...
Нет, Леонард, давайте, чтобы было понятно. Вот эти законы 2010-2012, это непонятно. Давайте просто. Вот был областной Луганский совет. Он был избран, правда же? Вы депутат областного Луганского совета. Он прекращает свое существование вот в этот момент?
В крайней мере, от меня, да, никто полномочий не снимал. Никто не лишал меня ответственности перед жителям города Луганска, интересы которых я представлял в областном совете. И каждую субботу ко мне на прием приходят люди. Да, у кого там выбило снарядом окна, кому-то необходима крыша, где-то надо разместить семью или даже вот устроить детей в школу в Крыму. И такие вопросы есть. В принципе, я свои ответственности не снимаю. Для того, чтобы были легитимные органы власти Луганской Народной Республики, естественно, необходимо необходимо избирать. Ну, а по областном совете я вот...
Подождите.
Я продолжу. Ничего не хочу сказать плохого о своих коллегах. Мы как-то пытались собраться. Ну, сессия, не сессия областного совета, но, знаете, собралось очень малое количество людей. Где они, чем занимаются, я не знаю. Вот я посчитал нужным участвовать в собраниях депутатов Луганского городского совета. Может, мои знания или еще что-то?
Леонард, вы не отвечаете на мой главный вопрос. Вот вы вчера сходили на выборы, вы проголосовали за депутатов парламента. Это что такое парламент Луганский? Это параллельная структура? Это теперь две областных больших структуры руководят Луганской областью? Что это?
Наверное, это легитимный орган власти, который будет строить новую государственность на территории Луганской области. По крайней мере, той части, которая сейчас избирал свой представительский орган власти. Вот так я это понимаю.
Да, и при этом никто не отменял областной совет. То есть будет и парламент, и областной совет, так?
Областной совет 23 мая, я могу сказать, не провел ни одного пленарного заседания сессии. Не было ни одной комиссии. Вот каждый депутат, наверное, сам для себя решил, что он в это время, чем он в это время будет заниматься. Я считаю так. Я уверен, что каждый депутат, очень много достойных людей, наверное, как-то себя отчитывается, по крайней мере, перед
избирателем. Я сейчас по поводу отчетов ничего не спрашиваю. Я спрашиваю о формальной стороне дела. Значит, сегодня на территории Луганской области существует некий парламент. Я все-таки буду его, извините, называть некий, потому что он все-таки не вполне пока еще признано это образование. Я его не обзываю нехорошими словами, но некий буду называть. Значит, он существует. Областной совет тоже существует, который не собирается, но он тоже существует. И все это вы не можете спорить с тем, что это очень неустойчивая вся эта структура, непризнанная, неустойчивая. Я вас хочу спросить, Леонард, все-таки вот ваши люди, которые связывают с появлением этой структуры мир, возможность мира для Луганской, чем они руководствуются с учетом того, что это не признано, что в Киеве не считают выборы законными, что в западных странах также не признают эти образования? С чем люди связывают надежды на мир?
Первое, то, что будет с кем договариваться. Есть избранный человек или избранный орган, с которым можно вести переговоры. Еще могу сказать так, что с кем вести переговоры? Не со стороны того, кого они избрали. Своя армия стреляет свой народ один раз. Да? Второй раз она уже чужая. В 18 километрах от того места, где я сейчас нахожусь, стоит чужая для меня армия, которая обстреливала мой город, которая убивала моих друзей. Убивала мирных людей. До сих пор из них несколько десятков неопознанных людей лежат в мордах Луганска.
Вы знаете что, Леонард, вы тоже не нужно вот этой риторики, правда? Не нужно. Когда вы говорите «убивала мирных людей», вы говорите о сознательном убийстве мирных людей. Это не так. Понимаете? Не нужно. Вы сейчас точно так же оскорбляете и обижаете других людей, которые живут на другой части территории Украины и которые понимают, что там делала военная... Знаете, как там шла военная операция, совершенно по-другому.
Можно попасть школу, как вы думаете?
Нет, давайте, вот это все-таки еще раз. Давайте, мы сейчас не будем с вами об этом спорить и не будем обижать, действительно. Вы не надо продолжать обиды плодить. Вот вы продолжаете старайтесь без вот этих обидных, без этой риторики. Вы же сами попросили не обижать вас. И вы не делаете того же.
Я не стреляю, я не беру в руки оружие.
Ну хорошо, вы продолжаете.
Но кто-то стреляет в меня, в мой дом попали.
Хорошо.
В мой дом.
Хорошо, если вы не можете обойтись без этих обвинений, хорошо. Юль, вы там были, вы были вместе даже, вот вы были, вы видели ополченцев, людей, которые там, сепаратистов их можно называть, ополченцев, очень разные существуют названия для этого, для того, что они там делают. Вот они ведь представлены как-то в этих структурах новой власти, в парламенте. Вот это как выглядит с этой стороны? Их реальное участие уже в мирной жизни. Как они собираются встраиваться в эту мирную жизнь? Собираются ли? Или они собираются продолжать отвоевывать те территории, которые они считают своими?
На самом деле на территории вот Луганской Народной Республики есть некий раскол внутренний, да, есть общая такая системная линия. На самом деле, вот я с выборами не могу сказать, насколько они соответствуют там Минским соглашениям, да, но в данном случае, вот в рамках Минского соглашения, они пытались реорганизовать и пытаются реорганизовать Министерство обороны, которое в скором времени будет называться там Народное управление милиции, куда войдут там и комендатура, и практически все их батальоны. Они создают свою погранслужбу и еще ряд там организаций, которые как раз должны быть в рамках Минского соглашения, с которыми должны вести впоследствии переговоры. Причем, как мне объясняли, что вот Минобороны уже есть в Донецке, поэтому у нас Народное управление милиции. То есть это идет какое-то еще такое воссоединение внутреннее двух этих республик. Вот. Но есть батальоны, которые отказываются на сегодняшний день вот вступать вот в эти вот какие-то системные образования.
Коалиции.
Да. Ну, да. Там, а это необходимо. На самом деле необходимо для того, чтобы понять точное количество там ополченцев, точное количество там, милиции, прокуратуры, да, сотрудников.
Им
да,
необходимо.
Им, конечно, нужна же система. Все-таки вот была вот эта вот тяжелая ситуация военная, в которой среди ополчения участвует огромное количество разных людей. Это могут быть вчерашние заключенные, причем как среди них могут быть люди, склонные там, к преступлениям и мародерству, как там, люди, достойные уважения среди них же, вот, которые наводят порядок. Там, есть, в общем-то, бывшие там сотрудники милиции, там еще. И вот у них проходит какая-то своя реорганизация. Но есть те, которые отказываются вступать в эту реорганизацию. Например, я не знаю, как на сегодняшний день ситуация складывается, но когда я там была мозговой, как раз известная, да, вот своим батальоном «Призрак», они отказывались вступать вот в эту вот, участвовать в этой реорганизации. Мозговой сторонник того, чтобы вернее, он противник этих всяких Минских соглашений. Вот.
То есть. А он что? Вот мозговой, вот у него идея, что никаких уступок. Да, вот территория, вот какая-то, как они себе это представляют, территория Донбасса, которая должна быть под их полное отделение от Украины. Правильно я за него рассказываю?
Я сама с мозговым я тоже не беседовала. Угу. Я читаю, вот довольствовалась тем, что вот он пишет его заявление, угу. его интервью. Да, судя по всему, его требование это, в общем-то, идти дальше и вот захватить границы, вернее, освободить, в его понимании, границы Луганской области, Донецкой области, да. Это то, о чем вот недавно там сказал, обмолвился Захарченко как раз вот в Славянском. Хотя Захарченко сам тоже поддерживает вот это Минское соглашение. То есть я вот здесь не совсем понимаю. Вот. Но я так думаю, что вот в результате переговоров они тоже войдут все равно в этот состав, вот в эту систему, потому что те, кто не войдет в рамках Минского соглашения, по факту новое уже новым правительством, опять же, как мне объясняли, будут признаны ОПГ фактически на территории Луганской Народной Республики.
Ничего себе.
То есть, мне кажется, что все-таки система, когда есть какая-то система, когда есть вот какая-то реорганизация, когда есть люди, которые отвечают за одну там часть чего-то, пускай это самопровозглашенная республика, да, пускай эти выборы непонятной какой-то формации, но когда есть понятно, с кем уже там вести переговоры, кто там, какая-то иерархия своей вот власти установлена. Но это лучше, чем полный хаос, когда непонятно, кто вообще чем там руководит, когда каждое подразделение, у каждого подразделения своя там контрразведка, непонятно, кто сегодня у них там в руководстве власти.
Пока вот
да.
Так.
Поэтому, когда из этого вырастает хоть какая-то система, это все равно лучше, чем хаос.
Ну, понятно. Тарас, вот я теперь обращусь к вам. Вы знаете, какой выбор сделали ваши земляки, сколько. Мы сейчас, мне кажется, совершенно бессмысленно говорить о каких-то процентах. Может быть, их было 60, пришло, может быть, 70, может быть, 55, это, может быть, 30. Это даже, по-моему, не важно. Я буду вас, я уже говорила, что какой смысл говорить о процентах, когда сами по себе эти выборы, в общем, юридически ничего не значат. Но, тем не менее, я буду спрашивать вас о том, что ваш, есть часть граждан, по оценкам Донецкого избиркома, 1 000 000 граждан, пусть их будет 500 тысяч, еще раз говорю, неважно, которые пришли и сделали вот такой выбор. Они выбрали некоего главу своей республики, его фамилия Захарченко, и они выбрали некий парламент, то есть некую структуру, которая будет управлять этой республикой. Как вы считаете, вот это их стремление, и правильно ли я понимаю, что все-таки то, что они вкладывают в этот свой выбор, это полное, это все-таки отделение от Украины. Это понимают ли они, на ваш взгляд, что это отделение и что это начало жизни в новом непризнанном государстве, которое будет датироваться Россией, с их точки зрения, как они видят, датируется там Южная Осетия, они все это прекрасно видят. Или у них есть еще какие-то идеи, вот, которые нам не ясны, непонятно. Как вы объясняете этот выбор? Как вы его расшифровываете для себя?
Для меня абсолютно понятным является то, что те люди, которые пошли вчера на эти выборы, они не видят себя в составе государства, которое называется Украина. То, что я вчера видел, вот, на видео из избирательных участков, абсолютно радостные лица людей, которые, махая весело рукой, говорят «гудбай, Украина». Они себя в этой стране не ощущают, и я вам больше скажу, они, собственно, себя и, наверное, не ощущали никогда в этой стране. Украинцами себя не считали. Не украинцами, может быть, по крови, а даже, может быть, и гражданами Украины себя мало считали, потому что жили в каком-то своем особом мире. Люди на Донбассе, я провел всю жизнь в Донбассе, я родился в Дружковке, я полжизни прожил в Донецке. Люди там довольно аполитичны, но очень легко внушаемые. И то, что произошло так, как произошло, я все-таки настаиваю на том, что это от отсутствия информации объективной, от отсутствия желания даже получать эту информацию. Почему, собственно, вчера на избирательных этих участках одним из главных радостных явлений была продажа по 1 гривне овощей, что людей обрадовало, может, даже еще и больше, чем возможность сделать свой какой-то осознанный выбор. Вот так, мне кажется.
Ну, то, как заманивают на избирательные участки, это как бы не новости, их всюду заманивают обязательно, только я единственное не поняла. Мне кажется, что... Вот, Юль, как вы объясните вот эта история с карточками? Мне кажется, что там была вообще такая постановка вопроса, что вот для того, чтобы обеспечить явку, человек должен прийти обязательно, иначе он действительно может лишиться какой-то продуктовой карточки. Вот такую... Вы не слышали вот о такой постановке вопроса?
Ну, во всяком случае, да, я слышала о том, что, во-первых, что там, да, получали люди социальные карты, которые шли на выборы, и слышала, что, в общем-то, сравнивали, сверяли по спискам, опять же, не могу, может быть, Леонард это...
Да, вот мы Леонарду уточним, да.
Да. Что как раз списки формировались, исходя из тех людей, которые еженедельно приходят за гуманитарной помощью. И, собственно, ориентировка вот по количеству пришедших на выборы, проголосовавших, была именно по вот этим спискам как раз тех, кто... Ну, исходя из этого, очень легко было понять, кто вообще присутствует, сколько человек в городе присутствует, сколько может проголосовать. Вот. Потому что... Ну, реально, эти люди приходят за гуманитарной помощью. Зарплаты, вот как Никитин, вице-премьер Луганской Народной Республики по социальной политике рассказал, получили только пенсии, вот сейчас начинают давать социальным работникам зарплаты. То есть зарплат за все эти месяцы не было. И гуманитарная помощь, она важна. И когда вот мы говорим, кстати, вот про эту вот еду за там, гривну, еще что-то, ну, люди стоят на пороге, на самом деле, гуманитарной катастрофы. Поэтому вот для меня, например, мне кажется, это не совсем корректно, когда там картошку за сколько-то. Люди вот что могут в данной ситуации, они стараются купить. У некоторых и на это денег нет, просто нету. А пайки, они очень скромные. То есть, конечно, не умрешь, но там, по-моему, пачка
гречки.
Но если
его лишиться, то... Леонард, что вы... Расскажите нам, как, что там за история? Вот какая система отмечания? Вот насколько мы понимаем, есть списки, по которым людям распределяется гуманитарная помощь, потом они приходят на участок, их отмечают в соответствии с этими списками. Если ты не пришел, то ты действительно можешь лишиться вот этого пайка. Но дело не в том, за кого он проголосует, а в том, чтобы он просто пришел. То есть это такая система, системы простимулировать человека. Вы что-то об этом слышали? Или мы неправильно это воспроизводим?
Действительно, на выборах, и за 2 дня до выборов, если кто захотел себя проверить в списках, мог прийти на избирательный участок и получить эту социальную карту. Многие связывали такой ажиотаж на выборах именно с тем, что даются социальные карты. Ну, это социальная карта – это бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях. Я уж не знаю, какую-то там скидка в сети магазинов народной. Ни магазины полноценно не функционируют, ни людей, у людей денег нет. Так что это социальная карта, это пока что может быть проект будущего. А вот сегодня в центре социальных служб или при городском совете давали эти карты всем желающим, но никакого ажиотажа не было. Более того, мой коллега, журналист Андрей Кузнецов вчера в очереди сказал людям, которые там стоят: а вы знаете, что вы, оказывается, пришли не на выборы, а за социальными картами. И вот по каналу ОСТВ так сказали. Ну, его на смех подняли. Я бы не связывался с этим. Кстати, я не видел нигде, что морковку и капусту где-то продавали у нас на избирательных участках. Ну, может быть, я лично голосовал в Русском драматическом театре. Проезжал театр кукол, 20-ю школу и Украинский драматический театр. Но там точно не было ни капусты, ни морковки, ни картошки по гривне или там или еще по чем-то.
Ну, вы знаете, Леонард, если вот честно сказать, я к этому совершенно спокойно отношусь, к этой морковке. Почему, если в Москве на избирательный участок привозят эти пироги и мед, почему не привезти морковку? Всегда, да, заманивают, ну, такая русская традиция — заманить человека морковкой на участок. В этом я как раз не вижу никакого специального изобретения Донецкой республики.
Наверное бы люди пошли, но никто не привозил. Вот в чем дело.
Ну да.
И с удивлением мы узнали по украинскому телевидению, что, оказывается, нас морковкой заманивали.
Ну, есть, конечно, существует вот эта какая-то проблема или... Даже не знаю, как это сказать. Конечно, есть такая постановка вопроса, что невозможно, не верят люди в Украине, на остальной части Украины, что в Луганске добровольно приходят на эти участки в массовом порядке. И, конечно, пытаются объяснять все это для себя, что это морковка, что это их под автоматом, что-то еще, в то время как Леонард говорит, и мы ему верим, и, Юля, вы там были, и вы, наверное, тоже верите, что люди совершенно сознательно туда идут. Другое дело, под каким воздействием, под каким влиянием был сделан этот выбор, и была ли альтернативная точка зрения, альтернативное предложение другой конструкции, которую эти люди могли бы принять. Вот в чем вопрос. Петр из Москвы, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в одном из интервью российскому средству массовой информации Олег Царев сказал, что число добровольцев из России за весь период вот конфликта, да, на Юго-Востоке не превышал 2000 человек. Скажите, пожалуйста, а вот вы, люди, которые там живете и все видите, видели в свое время, скажите, там были российские войска как таковые, вы их наблюдали? Вы наблюдали эту российскую технику, как об этом утверждают? И что сейчас делает Олег Царев? Спасибо.
Спасибо, Петр. Я вот знаю точно, что Леонард скажет, что нет, не видел и не было. Да, Леонард?
Я не видел российскую армию. Петра, что зашла Кантемировская дивизия, вот это я сегодня прочитал. Я ее не видел. Я видел ополченцев танк Т-64Б «Булат» с маркировкой «Десна». А как он попал к ополченцам, я не знаю. Это, наверное, украинская армия, надо спросить.
Угу. Юль, что, как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну вот он начал говорить про добровольцев, а закончил регулярной армией.
Да.
Просто да. Если говорить о добровольцах, российских добровольцев там много. И добровольцев из России, добровольцев из Осетии, и
И сербы там тоже были, причем их надписи я видела, и мне сами показывали в Минобороне. Вот, поэтому добровольцев там действительно много, но сказать, что их больше, чем местного ополчения, я просто не могу, потому что луганское ополчение, вот ополчение ЛНР, оно очень большое. Батальон «Заря» – это в основном луганское ополчение, оно большое. По поводу регулярных войск я лично сама не видела, но сами же ополченцы, во всяком случае, про псковский десант, они рассказывают, и луганский аэропорт. То есть это как бы ребята, которых брали в плен с 80-й бригады, они мне тоже сказали, что их брали. Причем они узнали не по говору, ничего. Их когда везли в плену уже в машине по дороге, они говорили о том, что они там будут возвращаться в Псков куда-то. Вот и все. Так они сделали какие-то свои умозаключения. Но опять-таки, это вот понимаете, я сама лично не видела.
Ну и потом для того, чтобы... Что значит лично? Вы знаете, вот Петр, уважаемый, что значит лично видел? Человек видит какой-то свой кусочек, да? Вот приехала Юля на одни позиции, увидела вот эти позиции. Она же не объезжала всю зону боевых действий. Я уж не говорю о Леонарде, который в Луганске, и он тоже... Что он увидит на улицах Луганска? Он вряд ли... Леонард, вы выезжали куда-нибудь там на позиции?
Я выезжал и на блокпосты, но еще я выезжал в июле. И вот сейчас проезжал многие блокпосты в октябре. Ну, я российскую какую-то технику современную я не видел. Я видел танки Т-64. Кстати, такие танки в свое время были в нашей воинской части, которая рядом с Луганском была. И я видел автоматы Калашникова. Да, кроме вот сербов, я еще видел испанцев и французов.
Ну, мы их тоже по телевизору видим, нам показывают. На федеральный канал показывают.
Я их только видел.
Показывают. Понятно. Спасибо. Тарас Москалюк, вы что-то по этому поводу можете добавить, по поводу присутствия российских войск, если у вас своя личная информация и личные информаторы?
Естественно, то, что я, ну, о чем вы только что говорили, из того, что я видел сам, я не могу, естественно, утверждать, что я видел наличие российских войск. Но то, что я видел летом, наличие огромного количества российских наемников, в том числе с Кавказа, это абсолютная правда. Ну и потом, когда по улицам Донецка передвигается такое количество военной техники, которой даже, может быть, и не было на вооружении украинской армии в таком количестве, то откуда она взялась? Ну, легче всего сказать, что отжали украинской армии.
Понятно. Что касается Олега Царева, то, ну вот как я слежу за всей этой ситуацией, он был очень частым гостем российских федеральных каналов. Потом, судя вот чисто хронологически, он исчез с эфира федеральных каналов. Опять же, если хронологически, это произошло после того, как на луганском сайте Луганской Народной Республики появилась вот такая большая компроматная статья про него, что-то он там с девками, с какими-то там голыми, чего-то. Ну, вот такая вот такого компроматного характера. И, видимо, федеральные российские каналы посчитали, это моя версия, что, ну, наверное, уже не стоит его теперь звать для нашей пуританской российской аудитории. Такое вполне возможно. Не знаю, он исчез действительно с эфира федеральных каналов, но он ведет бурную деятельность, какую-то депутатскую, какую-то там в Москве. Останется ли он лидером этого парламента вновь избранного, я представления не имею. Вот, я не знаю, Леонард, ну вы там просто в другом регионе, вы что-то знаете о том, Царев, он вернется в этот парламент, который теперь новый избранный, не вернется?
Последний раз видел Царева в студии у себя 10 июля или 4 июля.
Давно, да.
Да, и больше я знаю, что он приводил гуманитарную помощь в Луганск. Я ходил по развалинам той же самой 7-й школы. Вот это я видел.
Да, ну вот я тоже, мы его видели почти каждый день в эфире федеральных каналов до того, как случилась вот эта публикация в Луганском издании. Случилась публикация, как отрезала. Вот человек исчез. Вот хронологически это абсолютно четко связано. А что там было, на самом деле, не знаю. Но он жив, здоров, живет в Москве. Вот в интернете о нем всегда можно прочитать, интервью он дает. Давайте послушаем Владимира Михайловича из Брянской области. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Добрый вечер. Ну, по поводу выборов, я, конечно, не присутствовал на выборах в Донецкой области. Но я хочу сказать, что народ Донбасса, видимо, хочет перемирия и спокойствия.
Ну, конечно, хочет.
Потому что даже взять мою мать. Она живет в Донецке. Между, значит, ее окном дома и соседями попал снаряд. Это не надо доказывать, что это был чей снаряд. Все знают, чей это снаряд. Значит, дом стоит без отопления, без газа. Значит, и таких случаев моя дочь в настоящий момент проживает в Гомеле с внучкой. И она по скайпу каждый день разговаривает со своими кумовьями. Что касается этого, значит, то, что российские войска, каких конечно войск нет, но есть же добровольцы. Ну, допустим, я был бы помоложе, разве я оставил бы свою родину вот так без защиты? Или же имейте в виду, в Донецкой области в советское время проживало 5 миллионов. Сначала этот регион стягивал людей со всей округи, со всего Советского Союза. Но народ-то увеличивался там. И он, вы представляете, весь север, вся Восточная и Западная Сибирь, ну, на 20% заселена людьми восточного Донбасса.
Это я, Владимир Михайлович, я все понимаю, все, что вы говорите, только не понимаю, что значит оставил бы без защиты свою родину. На эту родину вообще-то никто не нападал. Вот никто не нападал на эту конкретную совершенно, если вы имеете в виду малую родину, Донецк, Донбасс, не было нападения, и не от кого было совершенно ее защищать. Понимаете? Как все, если вернуться опять же к началу событий, к чему никто почему-то не хочет возвращаться. Все сейчас сконцентрировались на последней военной горячей фазе операции, на настоящей войне, и никто не хочет вспоминать, как все начиналось. Юль, вот давайте все-таки еще раз о выборе, который сделали люди в Луганске. Как вы, вот все-таки вы лучше знаете Луганск, вы там были, вы с ними разговаривали. Правильно ли я чувствую, я понимаю, чувствуете ли это вы, что дальше для них схема такая, что вот они отделяются, они переходят на какую-то другую валюту, на другую, у них получается уже русское телевидение, правильно? Украинского нет.
Есть у них.
А, украинское все еще есть, да? То есть они все-таки уже не Украина.
У них вообще все показывают.
Все показывают?
В Луганске? Каналы, да, и Луганск 24, у них есть свое телевидение, есть российское.
То есть и все украинские, только, значит, в Донецке.
Ну, не все, может быть, но вот какие-то показывают.
В Донецке каналы. Мне говорили, что все отключены, вот эти украинские каналы. Значит, все показывают украинские. Тем не менее, когда заканчиваются эти выборы, у них появляется свой парламент, вы считаете, они с этим парламентом прямиком отделяются, идут в Россию? Или все-таки они считают, что они в Украине?
Ну вот я прочитала сегодня перед эфиром, что Плотницкий вроде бы сказал, что они, да, дальнейшая их цель – это попасть в Россию. Я не могу сказать, что, в общем-то, ну, наверное, они когда-то хотели попасть в Россию, но большинство людей, вот, по крайней мере, те, с кем я общалась, отдают себе отчет, что, в общем-то, в Россию они, скорее всего, не попадут. Это не крымский сценарий. И единственное, на что, конечно, вот, когда я спрашивала у многих, как-то, на что они рассчитывают, когда они пойдут на эти выборы, у людей, да, людям хотелось понять все-таки, с кого спрашивать про будущую зарплату, про будущее страны, потому что сейчас это выглядит так. Раз в неделю люди выстраиваются в городскую администрацию по всем вопросам. Стоит большая очередь, примерно вот как вчера на предвыборные участки. Uh-huh. И они стоят, и вот их распределяют, пишут свои вопросы, решаются вопросы там у кого-то не решаются, а проблемы большие, там дома, стекла и прочее. Там не хватает там тепло, свет. Вот. И поэтому, когда они идут на выборы, это не только вопрос, там, будет украинская армия нападать, или будет ли ополчение на кого-то нападать. Это банальный вопрос, там, решения, там, когда нам дадут зарплату, когда мы получим следующую пенсию, с кого мы можем это спросить. Для этого нужны определенные люди. Этих людей они вчера выбрали, вот как им кажется. И к этим людям они завтра пойдут задавать свои вопросы. И с них будут спрашивать, а где наши деньги, где наши зарплаты. И, в общем-то, где у них банально не хватает кислорода для операции в больницах. И врачи точно так же, когда вот я сидела там с ранеными, разговаривала, и мы решали вопросы. Мы беседовали с врачом, вот у одного из раненых на сутки отложили, потому что не было кислорода. А врачи при этом параллельно задавали вопросы этим же ребятам с ополчения. Ребята, когда нам дадут зарплату? Вот, говорит, мы, говорит, скоро, говорит, у вас заберем машину, потому что там ездить не на чем. Ну, там хотя есть какие-то социальные автобусы.
Им должны зарплаты платить. Им должна Украина платить зарплату?
Вот они хотят это спросить
у этого нового правительства. Вот они хотят управлять, а мы у вас, мы с вами сейчас будем спрашивать за эти зарплаты. Пожалуйста, объясните нам схему. Вот мы же правильно понимаем, я все время, конечно, уточняю правильно, мне кажется, правильно понимаем, что когда народ, вот люди, которые проголосовали в Луганске за этот парламент, они, по сути, голосуют за отделение, за отдаление от Украины. Они же знают, что это не нравится. Они знают, как классифицируют это, классифицируют эти выборы Порошенко, президент страны. Но они на это идут. Они идут на это. Как они себе представляют дальнейшее вот, получение зарплат, пенсии? Это же все пока гривны, да, это пока Украина. То есть они от нее отделяются, но при этом хотят продолжать получать от нее все это. Как вот они себе это экономически мыслят?
Я попробую объяснить. Ага. Да, Елена, для начала есть такой юридический вакуум, да, который ничем не заполнен. Но есть Конституция Луганской Народной Республики, которую принимал Совет, который никто, собственно, кроме представителей громад, не избирал. Теперь это надо Конституцию пересмотреть, принять свод законов, да, учредить тот же самый пенсионный фонд. Хотя, на мой взгляд, каждый житель Луганской области добрых два десятка лет отчислял в пенсионный фонд Украины по 6% своей заработной платы. Это что, государство Украины их решает кинуть на определенную сумму? Но это другой момент. Есть, я же говорю, есть юридический вакуум, который надо вот заполнять. Закон о судах, закон о юстиции, уголовный кодекс, наконец, в конце концов, закон об армии. Это все надо восполнять, и это должны быть люди, которые избраны.
Подождите, эти все законы на территории украинского государства существуют. И закон об армии существует, и закон уголовный. То есть вы хотите сказать, что вам нужны совсем новые... То есть все-таки это другая страна, у которой вообще ничего нет, и она должна полностью завести себе новое законодательство? Вы это хотите сказать?
Я хочу сказать, что на территории Луганской Народной Республики зарождается государственность. И эту государственность надо чем-то подкреплять. Понимаете, у государства Украина был шанс. Был шанс идти на переговоры. Даже когда уже в городе Луганске захватили это злосчастное здание Службы безопасности Украины. Был шанс вести переговоры, был шанс дать второй язык или пообещать то же самое, что пообещал Порошенко после Минской встречи. Отдельный статус, выборы, отдельный статус, больше прав местного самоуправления, избирать главу области. Был шанс, но сказали, ребята, выходите, вам по 10 лет дадут. Это дословно сказал один из высокопоставленных представителей государства Украины.
То есть все, что вы хотите нам сейчас сказать, что да, это новое государство. То, что вчера, вот то, что люди голосовали за новое государство. Никакой Украины. Все.
И... Я сказал, зарождается государство.
Да. Но вы сказали, да. Поэтому ему нужны законы.
Это конфедерация. Это может быть единое экономическое пространство с единой банковской системой. Это может быть оборонный союз, как после гражданской войны. Надо разговаривать, есть легитимный орган власти, с которым можно вести переговоры.
Хорошо, спасибо, Леонид из Татарстана. Вот заканчивайте наш разговор сегодняшний. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, я вообще-то родом сам и из Луганска,
короче,
из Донбасса.
Да.
И я лично считаю, что вот эти все выборы, отделения и так далее, это предательство украинского народа.
Да, у нас, Леонид, спасибо, у нас нет уже ни секунды обсудить вашу идею, вашу мысль. До свидания.
Лапарагобс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა Каде стана медруве, целиери, европуи сакмаспо.
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.